Глава 20, в которой Софии становится все труднее покинуть замок. Наступил рассвет дня середины лета. Примерно в тот же миг Холл ворвался в дверь с таким грохотом, что Софи так подскочила в своем уголке, решив, что ведьма гонит за ним по пятам не иначе. —
Позабыли взять меня в игру. Им все равно, что завтра я умру, — проявил Холл.
Софи поняла, что он пытается напеть кальциферову песенку про кастрюлечку, и влеглась обратно. После чего Холл немедленно споткнулся о кресло и растянулся так, пнув при этом табурет, что он улетел на другой конец комнаты. Затем Холл безуспешно пытался подняться наверх сначала через кладовку, а потом через двор. Это его несколько задачило. Однако, в конце концов, он обнаружил лестницу, всю, кроме нижней ступеньки, и рухнул на нее лицом. Замок сотрясся до основания.
— В чем дело? — холодно спросила Софи, просовывая голову между столбиками перил. — Встреча регбийного клуба!
— с величайшим достоинством отвечал Холл.
— Неужели вы забыли, что я играю за сборную университета, миссис Проныра?
Примечание. Настало время раскрыть секрет песенки Кальцифера про кастрюлечку. Это гимн Валлийской лиги регби, в которой стоит и Хоуэлл Дженкинс. В ней поется о том, что время идет, кипит кастрюлечка в очаге, а жизнь продолжается.
— Странноватые у вас игры, — пробурчала Софи. — Я великий чародей.
И невидимое зрю направо и налево, — укорил ее Холл.
— И как раз направлялся в постель, а вы мне дорогу загораживаете. Я знаю, как прошлое вернуть, отчего хромает бес. — Иди ляг, придурок, — сонно промочал кальцифер, — ты же пьян в стельку. — Кто?
— Я?
— оскорбился Холл.
— Заверяю вас, друзья мои, я трез, как стеклышко, — и он поднялся и побрел наверх, держа за перила, словно боялся, что стоит их отпустить, они куда-нибудь денутся.
Дверь в спальне ловко увернулась от него.
— Какое гнусное коварство! — заметил чародей, натыкаясь с Настину. — Спасение мне станет твое сиятельное бесчастье и леденящая душу злобность!
Он еще раз наткнулся на стену в разных местах, а потом, наконец, обнаружил дверь в спальне и вломился в нее. Софи было слышно, как он там падает на пол, жалуясь, что кровать постоянно отпрыгивает в сторону.
— Просто ужас, что такое, — сказала Софи и приняла решение немедленно уходить.
К несчастью, от грохота проснулись Майкл и Персиваль, который устроился на ночлег на полу в комнате Майкла. Майкл спустился вниз и заявил, что совсем спать не хочет и что можно пойти по холодку набрать цветов для гирлянд к празднику. Софи была не против в последний раз сходить за цветами. Снаружи висел теплый молочный туман, напоенный запахами, и сквозь него проглядывали приглушенные цветные пятна. Софи заковыляла по траве, пробуя мокрую почву тростью и прислушиваясь к щебету и писку тысяч певчих птиц. Ей было жалко лишаться всего этого. Она погладила влажную атласную лилию, повертела в пальцах колкий лиловый цветочек с длинными пушистыми тычинками, оглянулась на высокий черный замок, рассекающий туман у нее за спиной, и горько вздохнула. — Он здесь все здорово улучшил, — подал голос Персиваль, сгружая в летучие корыто Майкла охапку мальф.
— Кто? — спросил Майкл.
— Хоул, — ответил Персиваль. — Сначала тут были только кусты, и то довольно мелкие.
— Так вы вспомнили, что бывали тут раньше? — обрадовался Майкл.
Судя по всему, мысль о том, что Персиваль на самом деле принц Джастин, не давала ему покоя.
— Кажется, я был здесь с ведьмой,
— неуверенно проговорил Персиваль. Они притащили в лавку целых два корыта цветов. Софи заметила, что когда они вернулись во второй раз, Майкл несколько раз провернул ручку над дверью. Должно быть, это для того, чтобы не пустить сюда ведьму. Потом, само собой, надо было наделать гирлянд для праздника середины лета. Это заняло кучу времени. Сначала Софи хотела бросить работу на Майкла с Персивалем, только Майкл уж очень увлекся заковыристыми вопросами, а Персиваль плел гирлянды страшно медленно, и Софи понимала, почему Майкл так разволновался. Вид у Персиваля был действительно странный, словно он ждал чего-то с минуты на минуту. Софи даже задумалась, не находится ли он до сих пор под властью ведьмы. Так что Софи пришлось плести гирлянды самой. Она отбросила все и всяческие мысли о том, что может было остаться и помочь Хоулу обороняться от ведьмы. Чародей Хоул, которому по силам было сплести все гирлянды одним мановением руки, храпел так громко, что Софи было слышно его даже в лавке. Гирлянды пришлось сплести очень долго. И не успели они все доделать, как пора было уже открывать лавку. Майкл принес им хлеба с медом, и они на ходу перекусывали, отражая натиск первых покупателей. И хотя день середины лета, как это в обычае у праздников, в маркет-чиппинге выдался пасмурным и прохладным, полгорода, вырядившись в лучшие платья, нагрянуло в лавку покупать гирлянды и цветы. Как всегда, улицу заполонила толпа. Покупателей было так много, что София улизнула на лестницу и в кладовку лишь далеко за полдень. «Неплохая выручка», — думала она, увязывая узелок своей старой одежды и кое-какую еду на дорогу. «Это к Майклу в запас в очаге вырастет в десятеро». «Что, пришла поболтать?» — оживился Кальцифер. «Сейчас! Погоди!» — буркнула Софи, направляясь к выходу с узелком за спиной. Ей не хотелось выслушивать от Кальцифера нотации по поводу договора. Она протянула руку к креслу, чтобы взять свою трость, и тут в дверь постучали. Софи застыла с вытянутой рукой, вопросительно глядя на Кальцифера. «Двери особняка», — ответил демон. «Плоть и кровь совершенно безвредна». Стук раздался снова. «Вот так всегда стоит собраться уходить», — подумала Софи. Она повернула ручку вниз оранжевым и открыла дверь. На аллее сразу за статуями стояла карета, запряженная парой холеных лошадей. Софи разглядела ее за широкой спиной могучего лакея, производившего весь этот шум. — Миссис Сашвелл Смит с визитом к новым хозяевам! — провозгласил лакей. — Как не кстати! — рассеивала Софи. — А все Хоул своими новыми занавесками и гладенькой штукатуркой. — Нас нет, до... — начала была она, но тут миссис Сашвелл Смит отодвинул лакея в сторону и взбежал на крыльцо. «Подождите в карете, Теобальд», — велела она лакею, складывая кружевной зонтик, проплывая мимо Софи. Это была Фанни. Фанни, богатая и процветающая, в кремовом шелковом платье. На ней была кремовая шелковая шляпа с розами, которую Софи прекрасно помнила. Она помнила и то, как приговаривала, украшая шляпку. «Вы выйдете замуж за настоящего богача», — судя по виду Фанни, именно так оно и произошло. — Ах! — нагляделась Фанни. — Должно быть, я ошиблась, а ведь людская. — Видите ли, сударыня, хозяева еще не переехали, — промямлила. Софи, представив себе, что будет с Фанни, если она узнает, что их старая лавка прямо за кладовкой. Фанни обернулась, увидела Софи и изменилась в лице. — Софи! — воскликнула она. — Детка! — Детка, что с тобой осталось? Тебе на вид лет 90, ты болела, да? И тут, к величайшему изумлению Софии, Фанни отбросила в сторону широкополую шляпу, кружевной зонтик и все изысканные манеры, и с плачем прижала Софии к груди. Я не знала, что и думать, — всхлипывала она. Побежала к Марте, послала к Летти, они тоже не знали. Вот глупышки, они поменялись местами, ты слышала? А про тебя никто ничегошеньки не знал. Я даже назначила вознаграждение, а ты, оказывается, здесь в простых служанках могла бы жить в роскоши в нашей с мистером Смитом усадьбе. Софи обнаружила, что тоже плачет. Она отшвырнула узелок и усадила Фанни в кресло. Придвинув табурет, она села рядом с Фанни, взяла ее за руку. Теперь они обе и смеялись, и плакали. Они были так рады снова увидеться. — Долгая история, — ответила Софи, когда Фанни в шестой раз спросил ее, что же с ней стряслось.
— Когда я взглянула в зеркало и увидела, во что превратилась, у меня в голове все перемешалось, вот я и ушла.
— Ты перетрудилась, — покаянно закивала Фанни. — Как я себя корила!
— Да нет, нет,
— успокоила ее Софи, — и не надо за меня беспокоиться. Я теперь живу у чародея Хоула. — Так он...
— У чародея Хоула, — ужаснулась Фанни, — злодей, негодяй, это из-за него ты стала такая. Где он? Я его...
И она схватила кружевной зонтик и стала такой воинственной, что Софи пришлось силой усадить ее обратно. Софи не стала думать, что сделает Хоул, если Фанни разбудит его, огреб зонтик.
— Да нет же, — замотала она головой, — Хоул был ко мне очень добр.
И тут Софи поняла, что это истинная правда.
Доброту свою Хоул выказывал странноватыми способами. Однако, если принять в расчет то, как Софи его допекала, он был к ней по-настоящему добр.
— Но ведь говорят, что он ест женщин живьем! — воскликнула Фанни, пытаясь встать.
Софи пригнула разбушевавшийся зонтик.
— Нет, нет, не ест!
— уговаривала она Фанни.
— Как бы объяснить?
Он совсем не злой.
При этих словах из очага послышалось шипение. Кальцифер глядел на происходящее с неподдельным интересом.
— Не злой, — повторила Софи.
— И Фанни, и Кальциферу.
За все время, пока я здесь, он не створил ни одного злого заклятия, и это тоже была правда.
— Придется мне тебе поверить, — вздохнула Фанни, откидываясь в кресле. — Хотя я не сомневаюсь, если он так переменился, это твоя заслуга. У тебя свой подход, Софи. Ты прекращала Мартина истерики, когда я ничего не могла поделать. И я всегда говорила, что если Летти своевольничает только в половине случаев, а не во всех, это твоя заслуга. Но почему? Почему ж ты мне не сказала, где ты, ласточка, где?
Софи поняла, что это надо было сделать.
И она заразилась с Мартинами представлениями о Фане, приняла их сразу и безоговорочно. Хотя она... Софи лучше понимала Фанни, ей стало стыдно. Фанни, между тем, не терпелась поведать Софи о мистере Саше Верелис-Смитте. Она завела долгий и увлекательный рассказ о том, как повстречала мистера Смита, и недели не прошло с тех пор, как Софи пропала. Она говорила и говорила, а Софи смотрела на нее. Старость позволила ей взглянуть на Фанни совсем по-новому. Она видела перед собой молоденькую, хорошенькую женщину, которая была в шляпной лавке так же скучно, как и юной Софи. Но Фанни никуда не могла подеваться и старалась, как могла, и вела торговлю, и воспитывала трех девочек до самой смерти мистера Хаттера. А тогда она вдруг испугалась, что стала совсем как Софи, старухой, чья жизнь лишена смысла и даже подобия смысла.
А когда ты пропала, передать лавку было уже некому, причин не продавать ее не осталось, — говорила Фанни, и тут в кладовке раздался топот.
В комнату ворвался Майкл с воплем: «Смотрите, кто пришел!» За руку он держал Марту. Марта стала тоньше, волосы у нее посветлели, вообще она была такая уж совсем, как прежде. Она выпустила Майкла и бросилась к Софи, крича: «Что ж ты мне не сказала?» И стиснула ее объятия. Потом она обняла Фанни, словно никогда не говорила ни никаких гадостей. Но на этом все не кончилось. Из кладовки следом за Мартой выбежали Летти и миссис Ферфакс. Они вдвоем тащили какую-то огромную корзину, а за ними появился Парсиваль. Настолько полной жизни, что Софи его таким и не видела никогда.
— Мы приехали с попутной повозкой на рассвете, — затараторила миссис Ферфакс, — и привезли, ну и ну, это же Фанни! Она выпустила свою ручку корзины и побежала обнимать Фанни.
Летти тоже бросила корзину и побежала обнимать Софи. Было столько объятий, воплей и хохота, что Софи просто диву давалась, как-то Хоул до сих пор не проснулся. Но храм был слышен даже сквозь весь этот гвалт. Сегодня же вечером ухожу, — решила Софи. Она докрадывалась встречам, что решила пока остаться. Летти была влюблена в Персиваля по уши. Пока Майкл, оттащив корзину к столу, доставал какую-то холодную курицу, бутылки вина и медовые пудинги, Летти повисла на Персивале с видом собственницы, который невольно-то Софи нравился, и заставила выложить все, что он помнит. Персиваль не возражал. Впрочем, Летти было так хорошо, что винить его было не в чем. Пришел, понимаешь, и ну превращаться то в человека, то в разных собак, и все твердил, вот он меня знает, — обернулась Летти к Софи. — Я-то его в первый раз видела, но это не важно, и она потрепала Персивали по плечу, словно он все еще был псом. — А принца Джастина ты видела? — спросила Софи. — Конечно. — Небрежно, — ответила Летти. — Только он был инкогнито, в зеленом мундире, но это был точно он. Такой, знаешь, учтивый, даже когда сердился за слабое заклятие поиска. Пришлось мне сделать ему целых два, и оба показали, что кудесник Сулейман находится где-то между ними и Маркит Чиппингом, а это неправда. А пока я их делал, он мне все время мешал, ехидно звал меня прелестницей и спрашивал, кто я такая и сколько мне лет, и где живет моя родня, ну вот нахал. Я еще тогда подумала, что чародей Хоул, и то лучше. Все толклись в комнате, ели курицу и потягивали вино. Кальцифер, судя по всему, смутился, он превратился в зеленые искорки, и никто его даже не замечал. Софи хотелось представить ему Летти, она пыталась выманить его из-под поленьев. — Это тот самый демон, который владеет частью жизни Хоула? — спросила Летти с недоверием, глядя на зеленые искорки. Софи повернула, чтобы заверить Летти, что Кальцифер самый настоящий, и увидела мисс Ангуриан. Та стояла у двери с застенчивым и неуверенным видом. — Ах, извините, пожалуйста, я, кажется, не вовремя, — сказала мисс Ангуриан. — Мне бы хотелось поговорить с Хоуэллом. Софи поднялась, не зная, что делать. Ей было стыдно при мысли о том, как она выставила мисс Ангуриан за дверь. Это случилось только исключительно потому, что Хоуэлл ухаживал за мисс Ангуриан, а Софи про это знала. Но разве Софи должна ее за это обожать? Майкл снял с Софи всякую ответственность, встретив мисс Ангуриан с сияющей улыбкой и приветственным возгласом. — Хоул прилег соснуть, — объяснил он. — Проходите, выпейте с нами, пока ждете его. — Как мило с вашей стороны, — улыбнулась в ответ мисс Ангуриан. Однако было яснее ясно, что мисс Ангуриан вовсе не рада. Она отказалась от вина и нервно бродила по комнате, покусывая куриную ножку. Все в комнате прекрасно знали и любили друг друга, а она была чужой. Да и Фанни ничуть не улучшила общую картину, когда прервала неумолчную беседу с миссис Ферфакс и воскликнула «Какое необычное платье!» Марта тоже не лучилась с гостеприимством. Увидев, с какой сердечностью Майкл приветствует мисс Ангуриан, она сделала все возможное, чтобы Майкл разговаривал только с ней самой или с Софи. А Летти просто не заметила мисс Ангуриан. Она пошла посидеть на лестнице с Персивалем. Судя по всему, мисс Ангуриан довольно быстро решила, что с нее хватит. Софи увидела, что она стоит у двери и пытается ее открыть. И она поспешила к незваной гости, чувствуя себя страшно виноватой, ведь чувства мисс Ангуриан к Хоулу, наверное, очень сильны, раз она отважилась сюда прийти. — Не уходите, пожалуйста, — попросила Софи. — Я пойду разбужу Хоула. — Что вы, не надо, — возразила мисс Ангуриан с вымоченной улыбкой. — У меня выходной, я охотно подожду его. Пожалуй, пойду пока погуляю. Тут душновато из-за этого забавного зеленого огня. Софи показала, что нет лучшего способа избавиться от мисс Ангуриан, не избавляясь от нее. Она вежливо открыла перед ней дверь. Почему-то, наверное, из-за оборонительных заклятий, за которыми Хоул велел Майклу приглядывать, ручка сама собой повернулась вниз лилову. Снаружи светило сквозь туман солнце, и виднелись красно-фиолетовые заросли цветов. «Ах, какие роскошные рододендроны!» — восхитилась мисс Ангуриан самым что ни с низким и трепетным голосом. «Непременно нужно посмотреть!» — и она поспешно спрыгнула на мокрую траву. «Далеко на юго-восток не заходите!» — предупредил ее Софи. Замок медленно плыл куда-то вбок. Мисс Ангуриан зарылась прелестным личиком в пучок белых цветов. «Что вы! Я вообще никуда не уйду!» — пообещала она. — Ой, мамочки! — ахнула Фанни, подойдя к Софи. — А где же моя карета? Софи как могла все ей объяснила. Однако Фанни так разволновалась, что Софи пришлось повернуть ручку вниз оранжевым и продемонстрировать вид из особняка. В парке стало гораздо пасмурнее. А лакей Фанни и ее кучер сидели на крыше кареты, лопали колбасу и резались в карты. Только это смогло убедить Фанни, что карета не растворилась в небесах загадочным образом. София все пыталась объяснить и, не веря собственным словам, как же замку удается быть в нескольких местах одновременно, и тут кальцифер с оглушительным ревом взвился над поленями. — Хоул! — взвыл он, наполняя очаг синим пламенем. — Хоул! «Хоуэлл Дженкинс, ведьма нашла семью твоей сестры!» Наверху раздались два тяжких удара, закрокотала дверь спальни Хоула, и Хоул вихрем пронесся по лестнице. Летти и Персиваль еле успели отскочить. При виде чародея Фанни тихонько вскрикнула. Волосы у Хоула были как копна сена, а глаза совсем красные. — Нашла слабое место, чтобы ей пусто было! — прокричал он, проносясь по комнате. Черные рукава уж так летали по ветру. — Как я этого боялся! Спасибо, кальцифер! — и он отодвинул Фанни и распахнул дверь. Софиушка валяла вверх по лестнице. Подглядывать нехорошо, но не могла же она не посмотреть, что там делается. И, ковыляя к окну в комнате Хоула, она слышала, что все остальные бегут за ней. — Как здесь грязно! — воскликнула Фанни. Софи поглядела в окно. В опрятном садике моросило. На качелях блестели капли. Рыжая грива ведьмы тоже была вся в каплях. Ведьма стояла у качелей. Высокая, властная, в алых одеждах. Стояла и манила. Манила, манила к себе. К ней по траве плелась племянница Хоула Мари. Не то чтобы она шла по своей воле, но выбора у нее, кажется, не было. Следом за ней еще медленнее плелся племянник Хоула Нил, пялясь на ведьму тяжелым-тяжелым взглядом. А с детьми шла сестра Хоула Меган. София видела, как машут ее руки. Ее рот открывается и закрывается. Меган явно пыталась сообщить ведьме, что она думает о ней, только вот-вот тоже покорно шла к ней. На лужайку выбежал Хоул. Он не стал переколдовывать себе одежду. Он не задумался о том, что может вообще-то что-нибудь наколдовать. Он просто несся прямо на ведьму. Ведьма потянула, чтобы схватить Мари, но Мари была еще далеко. Хоул первым добежал до Мари, отпихнул ее в сторону и бросился на ведьму. Ведьма кинулась бежать. Она бежала, словно кошка от собаки. Промчалась через лужайку, перемахнула через аккуратную изгородь, пламенные одежды ее развивались, а Хоул несся за ней, как охотничий пес, и вот уж почти настиг ее. Красным размытым пятном исчезла она за изгородью, черным размытым пятном с развивающимися рукавами прыгнул за ней Хоул, и оба исчезли. — Надеюсь, он ее догонит, — проговорила Марта. — Малышка плачет. Внизу Меган обняла обоих детей и увела их в дом. Что стало с Хоулом ведьмой, было непонятно. Летти, Персиваль, Марта и Майкл тоже отправились вниз. Фанни и миссис Ферфакс с отвращением пялились на грязь в комнате Хоула. — Ты только погляди, сколько он тут пауков развел! — сморщилась миссис Ферфакс. — А какие занавески пыльные! — поддакнула ей Фанни. — Слушай, Аннабель, а я видела в той кладовке, где мы проходили, какие-то веники. — Пойдем, пойдем, возьмем! — закивала миссис Ферфакс. Дай-ка я тебе подколю платье, Фанни, и мы тут все приберем. Не могу, когда комнаты такие запущены. — Бедняга Хоул! подумала Софи. Он так любит своих паучков, и она поспешила вниз, соображая, как бы остановить Фанни и миссис Ферфакс. «Софи!» — окликнул снизу Майкл. «Мы хотим посмотреть особняк, пойдете с нами?» Это был идеальный повод не допустить дам до уборки. Софи позвала Фанни и заковыляла еще поспешнее. Летти и Персиваль уже открывали дверь. Летти не слышала, как Софи объясняла Фанни устройство замка. К тому же было ясно, что Персиваль этого тоже не понимает. Софи увидела, как они по ошибке повернули ручку лиловым вниз. И не успела Софи доковылять до них, как дверь открылась. На фоне цветов на пороге маячило пугало. «Закройте!» — завизжала Софи. Она поняла, что произошло. Вчера вечером она действительно уговорила пугало скакать в 10 раз быстрее, вот она и доскакала почти до болот и пыталась пробиться в замок. София вспомнила, что снаружи была мисс Ангориан. Не лежит ли она где-нибудь в кустах в глубоком обмороке? — Не надо! — пробормотала София. Никто ее не слушал. Лицо Летти стало цвета платья Фанни, она вцепилась в Марту. Персиваль застыл, вытащив глаза, а Майкл кинулся ловить череп, который так стучал зубами, что едва не грохнулся со стола вместе с ближайшей бутылкой. Да и на гитару череп тоже загадочным образом подействовал. Она стала издавать долгие гулкие аккорды «Нум-харум, нум-харум». Кальцифер снова взвился до трубы. — Оно разговаривает! — сказал он Софи. — Оно говорит, что никому ничего плохого не сделает. По-моему, это правда. Оно ждет, когда ты позволишь ему войти. И точно! Пугало стояло на пороге. Оно не ломилось в замок, как раньше, и Кальцифер, должно быть, поверил ему. Он остановил замок. Софи посмотрела на репиную рожу и развивающиеся отрепья. Не такое уж это пугало и страшное. Когда-то оно пробудило в ней дружеские чувства. Софи даже пришло в голову, что пугало послужило ей удобным предлогом остаться в замке, потому что на самом-то деле ей никуда не хотелось уходить. Теперь все это было неважно. Придется, Софи, все равно уйти, ведь Холл предпочитает мисс Ангуриан. Входите, пожалуйста, не без хрипотцы, — пригласила она. «Ам-гм-гм-гм», — сказала гитара. Пугало одним боковым скачком пробралось в комнату. Оно остановилось и завертелось на ноге, словно бы что-то высматривая. Ворвавшиеся вместе с ним ароматы цветов не могли перебить его собственный запах пыли и гниющей репы. Череп под рукой Майкла снова защелкал зубами. Пугало развернулось очень радостно и боком рухнуло на него. Майкл предпринял еще одну попытку спасти череп, а потом счел за лучшее убраться по добру, по здорову, потому что стоило пугалу рухнуть поперек стола, как шипением полыхнул мощный магический разряд, и череп вплавился в репиную башку пугала. Он словно проник в репу и заполнил ее. На репе появилась очень серьезная заявка на топорно вырезанное лицо. Беда была в том, что обращено это лицо оказалось к спине пугала. Пугало деревянно скрипнуло, неуверенно поднялось и проворно развернулось всем туловищем, так что передняя его часть оказалась под топорным репиным лицом, а потом медленно опустил раскинутые руки по швам. — Теперь могу говорить, — произнесло оно несколько невнятно. — Сейчас мне станет дурно, — провозгласила с лестницы Фанни. — Ерунда, — заявила миссис Ферфакс, прячась у Фанни за спиной. — Это всего-навсего голем какого-то волшебника. Он делает, что ему велели и зачем послали. Они совершенно безобидны. — Улетьте! Все равно был такой вид, словно она вот-вот упадет в обморок. А вот кто действительно упал в обморок, так это Персиваль. Он абсолютно тихо сполз на пол и свернулся там, вот туснул. Летти, несмотря на страх, кинулась к нему, но тут же отшатнулась, потому что пугало снова прыгнуло и оказалось перед Персивалем.
«Это одна из тех частей, которые меня отправили искать», — сообщило оно по-прежнему с кашей во рту. Затем оно снова развернулось, казалось, лицом к лицу Софи.
«Должен вас поблагодарить. У меня пропал череп. Я просто выбился из сил, пока его разыскивал. Я бы навсегда остался в той изгороди, если б вы своими словами не вдохнули в меня жизнь».
Оно крутанулось к миссис Ферфакс, а с ним к Летти. «Благодарю вас обеих».
«Кто вас послал? Что вы должны сделать?» — спросила Софи.
Пугало беспокойно завертелось.
«Нужно еще», — проговорило оно. «Некоторых частей не хватает».
Все ждали, что будет дальше. Большинство оцепенело настолько, что потеряло дар речи. Но пугало все вертелось туда-сюда, как будто раздумывая.
— Не поняла. — Персиваль — это часть чего? — спросила Софи. — Пусть сначала соберется воедино, — оборвал ее Кальцифер. — Его никто не просил ничего рассказывать. Пока!
Тут он внезапно умолк и съежился. Так что одни зеленые искорки остались. Майкл и София обменялись тревожными взглядами. Заговорил новый голос, словно бы ниоткуда. Он был приглушенный гулкий, словно из какого-то ящика, но все равно ошибиться было невозможно, — говорила болотная ведьма.
— Майкл Фишер, — сказала она. «Передайте вашему хозяину Хоулу, что он попался в мою ловушку!»
«В моей твердыне на болотах находится женщина по имени Лилиан Гориан. Передайте ему, что я отпущу ее лишь в том случае, если он сам за ней придет. Вы все поняли, Майкл Фишер?»
Пугало развернулась и скакнула к открытой двери.
«Держите его!» — закричал Майкл. «Не пускайте! Его, наверное, послала ведьма, чтобы проникнуть к нам».